Новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Год. Опыт изучения. Филологи Мария Майофис и Илья Кукулин, историки Александр Дмитриев и Николай Митрохин, профсоюзный лидер Сергей Храмов, глава издательства журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. В этой передаче обсуждался номер НЛО о 90-м годе. Мы повторяем запись 2007 года, потому что она кое-что говорит нам и о сегодняшнем дне. В этот год умудрились вместиться и Нагорный Карабах, и кризисы в Латвии и Литве, и падение режима Чаушеску, и продуктовые талоны, и Берлинская стена, и Гдлян, и Иванов, апрель и память Старовойтова и Нина Андреева, маленькая вера и астенический синдром, победа блока Демократической России на выборах в Советы, и радио Ностальжи, и эхо Москвы, и выборы патриарха Алексея, и поле чудес и гибель Цоя. На самом деле, это был какой-то невероятный год. Я бы хотела, чтобы вы сейчас сказали о том, каким этот год был для вас. Александр Дмитриев.
Я тогда учился на ИСТФАКе, на кафедре истории КПСС, которая держала тогда последние времена, о чем никто не догадывался. Это вот такое странное ощущение, когда я со своими приятелями, которые сейчас кто за границей, кто торгует пивом, лекарствами или занимается какими-то делами далекими от исторического фронта, тогда одновременно сдавали зачет по курсу истории устава КПСС одному такому довольно ГБшному дядечке, работающему у нас в деканате. А с другой стороны, из-под полы, кажется, читали или передавали газеты типа «От мод», выходившие тогда. И вот это странное наложение двух миров, да, заканчивающегося и еще непонятно какого начинающегося. Вот, наверное, вот это какое-то очень странное, чуточку сюрреальное ощущение, то, что осталось от 90-го года.
Спасибо Александру Дмитриеву. Мария Майофис.
В 90-м году мне было 14 лет, и меня послали через знакомых с группой советских школьников, ну, в основном московских, тогда еще в Чехословакию, но уже не социалистическую, по обмену. Была такая традиция, видимо, там с 50-х или с 60-х годов посылалась группа школьников. Они вместе, эти школьники, жили в лагере с чешскими или чехословацкими школьниками и учили их русскому языку. И вот мы приехали в Чехословакию, но нас поселили в каком-то ужасающем совершенно лагере. Мы жили на таких двухэтажных нарах. И первое, что нам сказали эти чехословацкие школьники, кроме того, что каждое утро они кричали нам, зачем вы в 68-м году пришли в Прагу, первое, что они нам сказали, не нужен нам ваш русский язык, вы ведь все в Москве учитесь в английских школах, вот, и учите нас английскому. И больше двух недель мы занимались с ними английским языком, который действительно у них был намного хуже, чем у нас.
Спасибо, Маша Майофис. Сергей Иванович Храмов.
Это был год, когда люди, которые занимались какой-то общественной деятельностью, интересовались общественной жизнью, свою деятельность перенесли с кухонь, с лихорадочным прослушиванием сквозь помехи вашей радиостанции на реальную политическую деятельность, реальную общественную деятельность. Когда все стали осознавать, что очень многое зависит от каждого, от позиции каждого. И именно в 90-м году вот это осознание стало системным. Когда каждый общественно активный человек стал понимать механизмы политической деятельности, перестал быть любителем, стал профессионалом.
Спасибо Сергею Храмову. Николай Митрохин.
Мне в 90-м году большую часть было 17 лет. Я работал одновременно в двух местах: в Государственном архиве Российской Федерации и в первой аналитической независимой структуре, которая называлась Московское бюро информационного обмена, которая помогала неформалам узнавать друг друга и служила также центром перераспределения неформальной прессы. Я был корреспондентом этого бюро и мотался по митингам и демонстрациям. И в этом плане самым важным политическим событием было для меня, безусловно, большие московские митинги того периода и победа на выборах в Верховные Советы Республик и местные органы власти демократов, что для меня ознаменовало де-факто конец советской власти. И одновременно я занимался торговлей независимой прессы, причем в достаточно оптовом количестве, в том числе поставлял в МГУ на пятачок в главном здании. В результате, когда я поступил уже в сентябре, и что для меня было очень важно, на первый курс историко-архивного института, пройдя конкурс в 37 человек на место, я в ноябре того же года смог на накопленные деньги, а зарабатывал я тогда порядка 600 рублей в месяц, что было больше, чем зарплата директора государственного архива. Осенью я смог взять подругу и полететь на самолете в Питер, в натуристовскую гостиницу на выходные. Вот никогда после я столько не зарабатывал и подобным образом деньги не тратил.
Спасибо Николаю Митрухину. Илья Кукулин, пожалуйста.
Формулу этого года для меня вывела в декабре 90-го года выдающийся поэт Ольга Седокова, к которой я ездил в загородный московский дом обсуждать написанную в 90-м году работу о ее творчестве, первую в моей жизни. Естественно, разговор довольно быстро вышел за рамки моих студенческих занятий. И Седокова произнесла фразу: «Вы знаете, как-то стало все непонятно. Раньше были мы, были они, мы читали Хайдеггера, они играли в свои игры, а теперь с одной стороны Хайдеггер, с другой стороны Ельцин». Вот эта вот фраза «с одной стороны Хайдеггер, с другой стороны Ельцин», пожалуй, для меня является исчерпывающей формулой моего личного переживания 90-го года. Я ходил и на демонстрации, и на митинги, на которые хватало времени. Я учился на психологическом факультете Московского университета, параллельно в меру своих сил занимался какой-то литературной критикой, которую тогда не печатали, и параллельно была какая-то внутренняя жизнь достаточно интенсивная.
Спасибо Илье Кукулину, Ирина Прохорова.
Ну, 90-й год для меня, как для очень многих гуманитариев, это год, когда я первый раз поехала за границу. Реально, да, вот за настоящую границу, а именно в Германию. Как раз только стенку снесли, и, в общем, да, это было какое-то параллельные миры. Но это был некоторый такой действительно культурный шок, и мы душили друг друга в углу и рассказывали вот это впечатление. Разумеется, как бы впечатления сколько были, какая там еда, там все витрины, хотя в некотором смысле это были тоже эстетические впечатления. А просто все было другое, да, запах, краски, вид, воздух. Да, это вот действительно посещение чего-то такого, да, о чем мы не имели представления. И это был богатый опыт, потому что вот его недооценивать тоже нельзя.
Спасибо Ирине Прохоровой. Говорить о 90-м годе, мне кажется, не очень просто, потому что вспоминаешь обычно либо 89-й год люди вспоминают, либо 91-й. А почему вы его выбрали для работы? Как это определилось? Ирина Михайловна, наверное.
На самом деле, некоторые ключевые моменты, даты, вот эти транзитные периоды, они бывают не те, которые как-то люди запоминают, потому что, да, там, 91-й год, 89-й год, это, может быть, результат некоторых уже скрытых процессов, которые протекали в обществе. А интересно уловить тот период, где вот эти самые процессы концентрируются, да, развиваются, и где какие-то вещи становятся необратимыми, которые потом уже, так сказать, да, имеют окончательную стадию. И вот в некотором смысле было ощущение, что 90-й год, он был самый богатый насыщенными событиями, и там все и вершилось. Вся система каких-то принятий решений, сложных общественных движений, личных обстоятельств и так далее.
Спасибо Ирине Прохоровой. Сергей Храмов.
Действительно, может, об этом не все знают, но 90-й год имел решающее значение. И вот в начале 90-го года прозвучало фраза из уст одного из лидеров перестройки Гаврила Харитоновича Попова, которая, как мне кажется, в общем, определила и 90-й год, и всю нашу, к сожалению, последующую историю. Когда его только-только избрали председателем Моссовета, это, как помнится, было в здании бывшего политпросвета на Трубной площади, вот его избрали председателем Моссовета демократического, первым замом избрали Станкевича, и вот Гаврил Харитонович выходит на трибуну и говорит: «Я предлагаю на должность председателя исполкома Моссовета опытного хозяйственника Юрия Михайловича Лужкова». И вот эта вот комментальная фраза, она и поменяла всю историю нашей страны. Почему-то оказалось, что те люди, которым мы все доверяли, которых мы избирали, они решили, что они будут заниматься некой абстрактной политикой, а делом реально будут заниматься опытные хозяйственники, которые и раньше были при власти, в том числе и Борис Николаевич Ельцин. Как известно, в народе говорят, что секретарь обкома – это не должность, а состояние души. Именно это обстоятельство, что опытные хозяйственники, которые имели опыт хозяйства именно в советской социалистической системе, вернулись к власти, вернулись к реальному управлению, означало, что в нашей стране, к сожалению, осталась у власти та самая номенклатура, которая столь подробно описана у Михаила Сергеевича Васленского, ранее Нурлан Джиласа. То есть реальной революции в умах, революции в образе жизни, в хозяйстве не произошло. Мы отдали все этой самой номенклатуре. Сейчас мы это видим очень ярко, выпукло, именно то, что реальное общество от управления страной отстранено.
Спасибо, Сергей Храмов. Илья Кукулин, пожалуйста.
На мой взгляд, в 90-м году произошла революция в умах, и произошла революция психологическая. Другое дело, что она не имела достаточных институциональных последствий. Вот это, пожалуй, важная вещь, поскольку революция, произошедшая в умах, действует до сих пор и определяет то, что мы реагируем на происходящие сейчас какие-то негативные общественные и политические явления иначе, чем реагировали бы 20 лет назад, когда даже в четверо большие вещи казались естественными. Но эти события 90-го года, они не получили последовательного институционального развития. Экономическая психология стала стремительно меняться, но также не получила воплощения в целостной программе экономических трансформаций. Но о чем говорили все 90-е годы с разных точек зрения, но, пожалуй, если говорить кратко, то вот так.
Спасибо, Илья Кукулина. Ирина Прохорова.
Я просто хотела сказать, что ведь когда мы изучали 90-й год, это ведь сакраментальные такие вопросы и бесконечный спор. Вообще, была революция или не была революция? Видимо, сами эти категории и понятийные тоже сильно меняются, потому что, насколько я теперь понимаю, в политологии ведутся бурные вопросы о том, что не пересмотреть ли саму теорию революции и что является революцией в современном обществе. Мне казалось интересным при изучении 90-го года, что травма революции и гражданской войны, предыдущей, да, настоящей, кошмарной, во многом, может быть, остановила попытку радикального разрушения многих институциональных вещей. Было ли это плохо или хорошо? Вот это вопрос, который можно обсудить. Но ужас и воспоминания о том, как все крушили радикально, приходили люди без опыта, и остановило очень многие реформы. Может быть, зря, да? Может быть, это был ложный страх. Но в этом смысле он в обществе присутствовал. В 90-м году это было отчетливо. Только бы не было гражданской войны, только бы не было работоубийственных каких-то вещей. И это стопорило очень многие процессы.
Ирина Прохорова, Николай Митрохин, пожалуйста.
Мне трудно согласиться с Ильей Кукулиным, поскольку институциональные изменения произошли. В первую очередь это было связано с теми республиками, тогда советскими, а ныне независимыми государствами, которые эту независимость получили, в том числе в первую очередь в 90-м году, через смену власти. Пункт второй. Кто за что боролся? Революцию в России делала московская, питерская, екатеринбургская интеллигенция, у которой накопились некие отложенные ожидания. То есть люди хотели читать и издавать то, что им интересно, люди хотели получать больше, чем они имели возможность заработать в рамках советской системы, люди хотели ездить за границу. С 90-го года это стало неотъемлемым правом, и это сохраняется до сих пор. Пока на эти три базовых института нет реального покушения со стороны власти, та система, которая сложилась с 90-го года, будет сохраняться.
Так считает Николай Митрохин. Александр Дмитриев, пожалуйста.
90-й год оказался действительно годом зеро, когда принадлежащий одновременно к этим двум тоже очень разным периодам, как бы годом такой тихого перелома, тихой революции и революции в умах, революции, так сказать, дискурсов, слов, вещей, их соотношения и одновременно, конечно, важных институциональных процессов, прежде всего отмена 6-й статьи о руководящей роли КПСС. Да, то есть фактически, когда партия под давлением общественного движения, в том числе тех многотысячных демонстраций, которые были тогда в Москве и в других городах, она так или иначе сама ушла от власти. Но мы так или иначе соотносим 90-й год, конечно, и с нашим временем, и с тем временем, которое прошло. И для меня постепенно занятия 90-м годом имели импульсом некое избытие травм. Здесь уже это слово было произнесено. Дело в том, что так получилось, что в наших общественных моральных дискурсах или в тех самых кухонных разговорах, которые возвращаются, слова 90-го года, да, и то, что люди тогда думали, те лозунги, которые они поддерживали, с которыми ходили на демонстрации, они попали в некую зону забвения или даже, я бы сказал, стыда. И во многом я руководствовался тем, чтобы с этим чувством как бы разобраться и переломить. Да. Когда, как и почему люди стали стыдиться, отказываться, стесняться того, что они говорили и думали вот на эту этом переломе 80-х-90-х годов. Мне кажется, гораздо больше из того, что произносится и говорится, и думается сейчас, в гораздо большей степени является предметом для этого стыда. И вот стыд здесь как бы является предметом и социально-политически порождаемым. Да, в каком-то смысле 90-й год — это время рождения нашей современной российской политической системы. Да, год провозглашения суверенитета и того самого праздника 12 июля, когда мы непонятно что празднуем. И в каком-то смысле это чувство стыда является одновременно как бы скрытием травмы рождения, в первую очередь нынешней политической и социальной элиты, которая очень многим обязана 90-м.